«Княгиня», — сказал Жорж. «Извините, я еще не поздравил вас с княжеским титулом. Поверьте, однако, что я с этим намерением спешил иметь честь вас видеть. Но когда взошел сюда, то происшедшая в вас перемена так меня поразила, что, признаюсь, забыл долг вежливости». «Я постарела, не правда ли?» — отвечала Вера, наклонив головку к правому плечу. «О, вы шутите! Разве в счастье стареют? Напротив, вы пополнели, вы...» «Конечно, я очень счастлива», — прервала его княгиня. «Это молва всеобщая. Многие молодые девушки вам завидуют. Впрочем, вы так благоразумны, что не могли бы не сделать такого достойного выбора. Весь свет восхищается любезностью, умом и талантами вашего супруга». Барон сделал утвердительный знак головой. Княгиня чуть-чуть не улыбнулась, потом вдруг досада изобразилась на ее лице. «Я вам отплачу комплиментом за комплимент, месье Печорин. Вы также переменились к лучшему. Как быть? Время всесильно. Даже наши одежды, подобно нам самим, подвержены чудным изменениям. Вы теперь носите блондовый чепчик, я вместо фрака московского недоросля или студенческого сюртука ношу мундир с эполетами. Вероятно, от этого я имею счастье вам нравиться больше, чем прежде. Вы теперь так привыкли к блеску». Княгиня хотела отмстить за эпиграмму. «Прекрасно», — воскликнула она, — «вы отгадали. А точно, нам, бедным москвитянкам, гвардейский мундир — истинная диковинка». Она насмешливо улыбнулась, барон захохотал, и Печорин на него взбесился. «У вас такой усердный союзник, княгиня», — сказал он, — «что я должен признаться побежденным. Я уверен, что барон при данном знаке готов меня сокрушить всей своей тяжестью». Барон плохо понимал по-русски, хотя родился в России. Он захохотал пуще прежнего, думая, что это комплимент, относящийся к нему вместе с Верой Дмитриевной. Печорин пожал плечами, и разговор снова остановился. К счастью, князь подошел, приважно держа в руке газеты. «Вот это до тебя касается», — сказал он жене. «Новый магазин на днях открыт на Невском. Я покажу вам», — сказал он, обращаясь к гостям, — «петербургский гостинец, который я вчера купил жене. Все говорят, что серьги самые модные, а жена говорит, что нет. Как будут по вашему вкусу?» Он пошел в другую комнату и принес сафьянную коробочку. Часто повторяемое князем слово «жена» как-то грубо и неприятно отзывалось в ушах Печорина. Он с первого слова узнал в князе человека недалекого, а теперь убедился, что он даже человек не светский. Серьги переходили из рук в руки, барон произнес над ними несколько протяжных восклицаний, Печорин после него стал машинально их рассматривать. «А как вы думаете?» – спросил князь Степан Степанович, спрятавшись в галстух и одной рукой вытаскивая накрахмаленный воротничок. «Сколько я за них заплатил? Отгадайте». Серьги по большей мере стоили 80 рублей, а были заплачены 75. Печорин нарочно сказал 150. Это озадачило князя. Он ничего не отвечал, стыдясь сказать правду, и сел на канапе, очень немилостиво поглядывая на Печорина. Разговор сделался общим разменом городских новостей, московских известий. Князь, несколько развеселившись, объявил очень откровенно, что если б не тяжебное дело, то никак бы не оставил Москвы и английского клуба, прибавляя, что здешний английский клуб – ничто перед московским. Наконец Печорин встал, раскланялся и дошел уже до двери, как вдруг княгиня вскочила с своего места и убедительно просила его не позабыть поцеловать за нее милую Вареньку 100 раз, 1000 раз. Печорину хотелось ей заметить, что он не может передавать словесных поцелуев, но ему было не до шутки, и он очень важно опять поклонился. К Княгиня улыбнулась ему той ничего не выражающей улыбкою, которая разливается на устах танцовщицы, оканчивающей пируэт. С горьким предчувствием он вышел из комнаты. Пройдя залу, обернулся. Княгиня стояла в дверях, неподвижно смотрела ему вслед. Заметив его движение, она исчезла. «Странно», — подумал Печорин, садясь в сани. «Было время, когда я читал на лице ее все движения мысли так же безошибочно, как собственную рукопись. А теперь я ее не понимаю, совершенно не понимаю».